Глава 4. Нападение на штаб-квартиру.
Ютян, аэропорт.
Исчезновение тела Виктора вначале шокировало меня, но потом слова сенсея о том, что выпавшие трофеи могут быть наследством для Семена, меня успокоили. Естественно, я поддержала сенсея, и Семену удалось уговорить усвоить выпавшие заряды. Немножко забавляло его смущение. Видно было, что он потерялся в этой ситуации и боится, что мы осудим его за то, что тело Виктора исчезло, когда он хотел помочь его перенести. Это было очень мило. Все же прекрасно понимали, что от него ничего не зависело. Но тут же меня этот вопрос волновать перестал, поскольку прямо перед глазами вспыхнула крупная надпись красными буквами.
«Внимание! На штаб-квартиру вашей фракции совершено нападение. Все члены фракции обязаны в течение минуты подготовиться к участию в отражении атаки. Отказ от помощи фракции карается удалением из ее рядов. Внимание! В течение минуты вы должны нажать на кнопку под надписью «Согласен», после чего проследуйте на поле боя. Примите меры по сохранности вашего физического тела на время вашего отсутствия. Время будет максимально сжато, но все же ваше отсутствие может затянуться».
«Сенсей, папа!» — крикнул я, прочитав. «Тут у меня какая-то надпись. На фракцию напали».
«У меня тоже?» — хором ответили сенсей и Дмитрий.
«Семен»,
— обернулась я к удивленному русскому парню,
— «нас всех троих вызывают в виртуальную игру на помощь фракции. На нее кто-то напал. Присмотришь за нашими телами, чтобы не получилось, как с Виктором».
«Конечно, идите», — поспешно ответил тот. «Здесь все будет в порядке».
«Спасибо»,
— радостно сказала я. А сенсей и отец благодарно поклонились и тут же замерли. Видимо, сразу же нажали на кнопки, что готовы к отправке. Ойкнув, нажала и я, но все же успела услышать крик Семена вслед с пожеланием удачи. Стены аэропорта исчезли, секунда полной темноты, а потом я зажмурилась от полыхнувшего в глаза света. Конечно, тут же постаралась их открыть. В голове намертво засела фраза из надписи, что нас перекинут на поле битвы. Не место, где стоит торчать с закрытыми глазами. Пока проморгалась, прошло несколько секунд. Смахнув выступившие слезы, все же смогла увидеть, что оказалась над огромной, практически бесконечной равниной. Море, волнующееся над ветром зеленой травы, и ни одного дерева. Выяснилась и причина такого яркого освещения. Над равниной сбоку полыхали сразу два солнца, причем каждое из них в два раза больше по размеру, чем наше земное. Опустив взгляд вниз, поразилась тому, что стою как бы на воздухе метрах в пяти над землей, а ноги в то же время ощущают реальную опору. Ойкнула и инстинктивно сгруппировалась, ожидая падения.
«Вновь прибывшие, проходим ко мне!»
Раздался резкий голос позади меня.
«Не занимаем портальную площадку, она должна быть свободна для подкрепления!»
Резко развернувшись, я увидел огромную фигуру в 15 метрах от меня, которая, по всей вероятности, и сделала объявление, и возле нее целую толпу людей и других существ. Трехметровый гигант выглядел странно. Если голова была еще немного похожа на человеческую, то тело было словно изломано, и руки росли из боков, а не из плечей. Выглядело все так, словно огромного человека взяли и где-то сдавили прессом, а где-то напротив растянули. Существ, явно не похожих на людей, было раз в 20 больше людей. У них тоже были странные фигуры, слишком тощие или, наоборот, толстые по сравнению с человеком. Разные были и головы. Но одно было непреложно для всех, кого я видела. Две ноги, две руки. И самое важное, рядом с гигантом оказались и мой отец с сенсеем. Пока я тут рот разевала, они уже успели к нему подойти. Снова ойкнув, я рванула к ним. Хотя, как рванула? Идти по воздуху было очень странно. Поэтому скорость моя была скорее черепашьей. Вытянуть ногу, нащупать опору, поставить ногу, перенести на нее центр тяжести, снова другой нащупать место для перемещения.
«Внимание, новичков! Пол не видим, но он в полном порядке. Не робейте!»
Рявкнул гигант, и я тут же ускорилась, сообразив, что окрик, скорее всего, предназначен именно мне.
«Так, все собрались. Слушаем внимательно!»
Продолжил гигант, когда я и еще несколько существ, возникшие на площадке через несколько секунд после меня, подошли поближе к гиганту.
«Объясняю, как все обстоит. На нас напали конкуренты из фракции карателей. Для новичков поясню, как будет проходить битва. Все члены нашей фракции и фракции карателей системы делятся на отряды по уровням. Критерий деления — каждые 5 уровней. То есть члены нашей фракции с уровнями, к примеру, от 6 до 10, будут сражаться на отдельном поле битвы с членами фракции карателей таких же уровней. Запускаются одновременно по 10 игроков с каждой стороны. Выигравшей объявляется сторона, первая, убившая или захватившая в плен больше половины игроков противника. Победите, отдых 10 минут. К выжившим добавляется пополнение и снова в бой. Если погибли, все для вас закончено. Возвращайтесь к себе домой. Когда одна из фракций получает стабильное преимущество в 10% побед над другой, по итогам сражений на всех полях, система объявляет битву законченной в ее пользу. Проигравшая сторона выплачивает репарации, которые серьезно ослабляют фракцию. Не доводите до этого. Побейте уродов!
Толпа вокруг радостно и одновременно угрожающе взревела. Я задумалась. Ну, что-то в этом есть. Неразумно было бы запускать игроков с низкими уровнями сражаться с игроками с высокими. Хотя полной справедливости и тут нет. Кому-то из врагов придется сражаться с сенсеем, и ему вряд ли это понравится. А кому-то повезет встретиться со мной, его скромной ученицей. А уровни-то у нас с сенсеем одинаковые.
Теперь больше информации о врагах, кто еще не в курсе про них. Каратели не самые приятные в общении личности. Специализируются на оплаченных сторонними заказчиками операциях по подавлению восстаний и мятежей. Их не смущает и геноцид. В плен им сдаваться не рекомендую, будут мучить, пока не прозвенит сигнал к окончанию сражения.
Я сглотнула, услышав про такие детали. А ничего, что у меня на кровати лежит большой плюшевый кролик, и мне всего 15 лет. Но тут же подумала, как презрительно скривился бы сенсей, заяви я ему что-либо подобное, и отогнала предательскую и пораженческую мысль подальше. Главное — не попадать в плен.
«Еще информация», — продолжил гигант. «Каратели не испытывают, как мы, привязанности к холодному оружию. Вернее, пользуются и им, но охотно используют и все остальное. С учетом особенностей нашей фракции, поле битвы будет максимально пересеченным, чтобы соблюсти элемент справедливости и не дать карателям перебить наших бойцов с большой дистанции стрелкового оружия. Максимально используйте рельеф местности для того, чтобы одержать победу. Да, то, что еще нужно знать новичкам. Трофеи не собирайте. Их забрать у убитых нельзя. Покажите себя на поле боя достойно, и призы вам тоже будут».
Ну, приятно, что система об этом позаботилась. Хотя тут я на секунду отвлеклась от осмысливания речи, обратив, наконец, внимание на оружие, столпившихся вокруг людей и существ. Мечи, сабли, алебарды, нагинаты, палицы — этого было в избытке. Но у подавляющего большинства через плечо также были перекинуты луки с колчанами или арбалеты. Всех размеров, включая совсем портативные. Ох, похоже, мы в нашей группе зря об этом не подумали.
Погоди, доберемся и до этого. Всему свое время. Мы почти закончили формировать свой стиль сражения с монстрами при помощи мечей. В ближайшее время будем дополнять его дистанционным оружием.
Сказал внезапно сенсей, прочитав эмоции на моем лице. Я вообще была для сенсея как открытая книга. И уже не удивлялась этой его способности огорошить меня внезапно ответом на незаданный вопрос.
«Теперь вы знаете все, что вам нужно!»
— крикнул гигант.
«Приготовьтесь! В течение минуты вы отправитесь сражаться!»
Я попыталась сосредоточиться и успокоиться перед боем, начав глубоко дышать. «Это все не настоящее!» Это виртуальная реальность, — попыталась утешить я себя. Помогло не очень. Болевые ощущения-то будут, как в реальной жизни, в случае чего. Вот тебе и виртуальность. Затем опустила ладонь на рукоять катаны, и это мне сразу придало уверенности. Катана у меня просто замечательная. А если еще повезет попасть в одно сражение с отцом и сенсеем? Очередная вспышка. Я уже в новой местности. Большая площадка метров 100 на 200. Стены огорожены высоченным забором. Я оказываюсь с одной из ее сторон в компании группы людей и существ. К моему разочарованию, ни отца, ни сенсея рядом нет.
«Система написала мне, что у меня самый большой уровень в группе, и главный я»,
заявил огромный африканец с копьем с широким лезвием в правой руке и десятком дротиков в колчане за спиной. В левой руке он держал большой овальный щит метровой высоты. На шее у него висело несколько ожерелий с крупными бусинами, а голову охватывало что-то типа обруча. Я ему по росту не доходила до солнечного сплетения. В группе также оказался еще один человек, кроме меня и африканца, тоже чернокожий, с копьем, с тонким лезвием и луком со стрелами. Все остальные были инопланетянами. Я оказалась единственной, не имеющей никакого оружия, которое можно использовать на дистанции.
«Слушайте мою команду», —
сказал африканец.
«Когда система даст сигнал к бою, вперед не бежим. Лучники, ваша задача — поджечь зажженными стрелами все, что впереди может гореть. Пусть будет как можно больше дыма, из которого мы сможем наносить внезапные удары по противнику. Лучники, что стоят слева от меня, поджигайте все, что с этой стороны. Те, что справа, соответственно, справа. Кроме того, если есть у кого соответствующие навыки и заклинания, позволяющие ухудшить видимость, тоже используйте. Только не надо ничего наподобие смерча, места тут очень мало. Не факт, что по нам же и не ударит».
У меня и до этого возражений не было по поводу того, что он главный, а после отданного приказа их и подавно не могло остаться. Осмотрела поле будущего боя повнимательнее. Как и обещали недавно, на нем было множество укрытий. Площадка была покрыта густой зеленой травой, мне по колено, среди которой тут и там поднимались молодые и зрелые деревья с густой кроной. Хватало и кустов, в том числе и подсохших. Да, они выглядят так, словно будут гореть охотно.
— А мы в пожаре не сгорим? — спросил один из инопланетников-африканца.
— Трава зеленая, исключено,
— коротко ответил тот.
— Но если рядом будет много дыма, подготовьте тряпку. Ее можно намочить и замотать вокруг рта и носа. Если нет воды, годится и моча.
Небольшая пауза. Затем африканец снова поднял голову.
Кто умеет незаметно ползать, пользуйтесь травой.
Отдал новое указание командир.
Остальные используйте стволы деревьев и кусты. В кроны деревьев не забирайтесь. Противник может их на всякий случай обстрелять. Если используете кусты, максимально пригибайтесь к земле по той же самой причине.
Огромный воин задумался, потом продолжил.
Когда поле окажется задымленным, командовать дальше вами не смогу. Сохраняем тишину. Держимся минимальными по размеру группами или поодиночке. Атакуем врага самостоятельно. Внимательно присмотритесь друг к другу прямо сейчас, чтобы могли узнать в дыму и своего союзника не зарезали.
Еще немного помолчал, затем сказал.
Это все. Как только система даст сигнал к началу, будьте готовы поджигать сухие кусты.
Я тут же стала присматриваться к своим временным товарищам. Поняла уже, что лидер у нас очень толковый. Все, что он сказал, было действительно полезно. Так что буду руководствоваться его указаниями. Из 7 разумных существ, что оказались с нами, 3 явно принадлежали к одной расе, а 4 — к другой. 3 были худыми, жилистыми, головы вытянутые, глаза огромные, нос плоский, рост под 2 метра, руки длиннее, чем у человека, сантиметров на 20. И руки, и ноги с 2 суставами. 4 были округлыми, все ниже меня ростом. Глаза и нос очень похожи на наши, но головы сплющены. Суставы на конечностях, как у нас, по одному, но на спине что-то вроде огромного горба. Вооружены тоже были по-разному. 3 парными короткими мечами и луками. 4 чем-то вроде длинных кривых сабель, таких же кривых кинжалов и арбалетов. Только успела запечатлеть мысленно облик своих соратников, как перед глазами вспыхнула надпись.
«Боевые действия начаты».
Лучники в нашей группе оказались классные. Не успела погаснуть надпись, как вспыхнули несколько факелов, от огня которых стали поджигать стрелы. А затем, едва стрелы занялись, начался обстрел сухих кустов. Где-то сработало, где-то нет. Правую сторону поля боя заволокло дымом получше, чем левую. Для меня это было хорошо. Я стояла справа от командира.
— Все. Идем навстречу противнику. Убивайте наверняка. Некоторые неплохо хилятся.
Отдал тот последний приказ. И тут же подал пример, бросившись в густую траву и очень ловко в ней пополз. Обратила внимание, что спина у Масаи оказалась окровавлена. Словно он уже недавно повоевал и извозился в крови. Поняла, что он, видимо, из числа тех, кто одержал победу в предыдущем бою. Интересно, в нашу группу его одного такого закинули? Или кто из наших одногруппников тоже успел уже повоевать? Не скажу, что я ползун экстра-класса, но тоже плюхнулась на землю и поползла, старательно подражая ловким движениям африканца. Вспомнила, где видела фотографии воинов с такими копьями и дротиками, когда сенсей рассказывал мне про масаев. Тогда дротики нашего командира правильнее называть осягаями. Сенсей очень хвалил масаев за воинское искусство. Получается, нам с командиром повезло. Я оказалась самой крайней с нашего ряда. Слева от меня полз 2 чернокожий мужчина. Делал он это намного менее ловко, чем масай, да и оружие у него было совсем другое. Порадовалась, что сенсей столько со мной занимался и айдо. Если мне придется все время вжиматься в землю, то поза для выхватывания меча при встрече с противником будет максимально неудобной. Как раз наука и айдо и пригодится. В каких только позах сенсей не учил меня молниеносно выхватывать меч, кроме традиционного положения сидя. Все не могла раньше понять, зачем это. Вот теперь больше вопросов нет.
Не ползти же с обнаженным мечом. От него запросто может солнце отразиться, и меня тут же заметят и убьют. 5 десятков метров, и я добралась до нескольких стоящих в ряд деревьев. Дым от горящих неподалеку кустов начал разъедать глаза. Хотелось кашлять. Оторвала от кофты длинный кусок ткани, завязала себе нос и рот. Воды у меня не было. Писать на ткань не стала. Не поняла, как я это буду делать, если в любой момент на меня может выскочить враг. Так дописаешься до того, что убьют. Слева и впереди раздались звуки выстрелов из инопланетного оружия. Стреляло оно негромко, но если раньше слышал, то опознать легко. Секунд через 10 неподалеку раздался сдавленный крик. Телом вжалась плотнее в траву, голову приподняла. На миг дым рассеялся, и я увидела неподвижно лежащего в траве чернокожего. Лежал он кверху спиной, но голова его была повернута лицом туда же. Кто-то с огромной силищей не только сломал ему шею, но и развернул голову на 180 градусов. Ужас! Проползла немного вперед. Мало ли, мое местонахождение тоже засекли. Деревья оказались позади метрах в 10. Это хорошо. Пусть противник пытается высмотреть меня за ними. Вряд ли он поверит, что враг не захочет спрятаться в таком удобном месте за толстыми стволами. Кольнуло предчувствие опасности. Резко перекатилось вправо. Совсем рядом негромко рявкнуло инопланетное оружие, и место, на котором я только что лежала, задымилось от удара плазмы. Главное, что я увидела, откуда выстрелили, и понеслась туда с выхваченным мечом. За ближайшим кустом оказался человек. Белый. Глаза его расширились от ужаса, когда он увидел меня с обнаженным мечом. И он поднял плазменный излучатель, пытаясь парировать им удар моего меча. Не получилось. Я слегка изменила направление удара и отрубила обе его кисти. Он заорал. Излучатель вместе с кистями полетел в траву, и я вторым ударом отрубила его голову. Получилось все так быстро, что когда фонтан крови ударил из шеи, излучатель еще до травы не долетел. Меня замутило, и я тут же убежала оттуда. Рванула к соседним деревьям, ближе в сторону, где первоначально находился противник. Сейчас-то все, скорее всего, уже перемешались. Спрятавшись за стволом дерева, отдышалась. Дыма тут было меньше, мутить меня перестало. Едва пришла в себя, снова скользнула в густую траву. А вось и дальше будет вести, как только что повезло. Снова услышала звуки выстрелов. Терпеливо ждала, не высовываясь из травы, только приподняла голову, пытаясь хоть что-то разглядеть. Внезапно звук выстрела раздался совсем рядом, за одним из тех деревьев, где я только что была. Не раздумывая, на инстинктах рванула туда. Выстрел прозвучал, это означает, что несколько секунд оружие будет разряжено. Это мой шанс. Заскочив за деревья, я поняла, что не все так просто. Чужаков было двое. У их ног валялся один из наших, тех, что пониже и округлые. Зарядом из оружия одного из чужаков ему выжгло верхнюю часть лица. Ствол оружия все еще был направлен на тело. А вот оружие второго оказалось направлено прямо на меня и тут же выстрелило. Думала, я умру на месте, но выстрел прозвучал, а я была невредима. Только спустя долю секунды сообразила, что это сработала моя защитная сфера. Оба чужака были необычной формы, какими-то треугольными. Мышцы очень мощные, это видно, но тело какое-то странное. Чем ниже, тем более расширяющиеся. Но самое главное, что у обоих была шея. В этом направлении и устремилась моя острая катана. Увидела изумление на лице выстрелившего в меня, а потом его голова кувыркнулась в воздухе вместе с головой его соседа. Мигнуло уведомление.
«Поздравляем! Ваша команда выиграла!»
Я убила троих противников. Будет чем похвастаться сенсею, — ликовала я. Вот только внезапно я оказалась в траве на коленях, хотя вовсе этого не планировала. Подбородок упал на грудь, открывая вид на массивную рукоять кинжала, торчащую в солнечном сплетении. Тоже какую-то треугольную, как и сами чужаки. И когда кто из них успел? И почему я сразу этого не почувствовала? А затем я рухнула на бок, и вот тогда и накатила боль.